Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Анжела Вологдина. Сегодня в выпуске. В США почтили память жертв терактов 11 сентября. Сирийские повстанцы отвергли предложение России. В Украине началась кампания за евроинтеграцию. В среду в США вспоминали жертв крупнейшего теракта в истории. В центре Нью-Йорка, там, где когда-то стояли башни-близнецы, собрались родственники и близкие погибших.
11 сентября в Нью-Йорке отметили 12-ю годовщину терактов 2001 года. Под звуки колокола собравшиеся зачитали имена людей, которые погибли в обрушившихся башнях Всемирного торгового центра, а также в здании Пентагона и еще одном упавшем самолете.
Казухиро Анай.
Калисто Аная Джуниор.
Возле памятного мемориала на месте трагедии на Манхэттене собрались сотни родственников и друзей погибших. Более 3000 человек погибли после того, как угнанные пассажирские самолеты врезались в башни Всемирного торгового центра и здание Пентагона, а еще один упал в поле в штате Пенсильвания. Возле мемориальных водопадов, которые возвели на месте башен, сыграли волынки и выступил детский хор. Имена зачитали 250 родственников погибших.
Джон А. Крисси.
Следуя традиции прошлого года, официальные лица на церемонии не выступали, но несколько чиновников, включая мэра Нью-Йорка и его предшественника, присутствовали среди собравшихся. Первую минуту молчания провели в 8:46 утра, когда первый самолет американских авиалиний врезался в Северную башню. Вторая минута молчания состоялась в 9:03, когда второй самолет был направлен на Южную башню. Позже минуты молчания провели в 9:37 и 9:59 утра. Именно в это время еще один самолет врезался в Пентагон, а второй, где пассажиры оказали террористам сопротивление, упал в поле. Последняя минута молчания состоялась в 10:28, когда произошло обрушение Северной башни. В ходе атак погибли 19 террористов, которых позже Усама бен Ладен объявил членами Аль-Каиды. За этим последовало вторжение американских войск в Афганистан, а также боевые действия в Ираке. Возле места теракта на Манхэттене завершается строительство новых небоскребов, включая Башню Свободы, самого высокого здания во всем западном полушарии. Его высота 1776 футов, число, символизирующее год провозглашения независимости США.
Совет Безопасности ООН начал обсуждение плана России по решению проблемы применения химического оружия в Дамаске. Москва предлагает взять это оружие под международный контроль. Тем временем повстанцы в своем видеообращении отвергли это предложение.
Одна из сирийских повстанческих группировок отвергла предложение России о помещении химического оружия Дамаска под международный контроль. Об этом она заявила в своем видеообращении. Вместо этого члены группировки призвали привлечь к уголовной ответственности президента Сирии Башара аль-Асада.
Мы призываем международное сообщество не изымать химическое оружие, которое является преступным инструментом, а привлечь главного зачинщика к ответственности в Международном уголовном суде.
Между тем, 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН в среду провели обсуждение российского плана, который призван лишить Дамаск химоружия и предотвратить военное вмешательство со стороны США. По мнению Франции и Великобритании, необходимо выработать резолюцию, которая бы обязала сирийского президента выполнить все условия плана, а также предусматривала бы применение силы в случае невыполнения. Однако российская сторона настаивает на резолюции без обязательств. Напомним, ранее американский президент Барак Обама выступил с обращением к гражданам страны, призвав их поддержать военное вмешательство США в гражданскую войну в Сирии. Одновременно он обратился к Конгрессу с просьбой отложить голосование по этому вопросу, чтобы обсудить предложение Москвы. Впрочем, даже если голосование состоится, пока неизвестно, поддержит ли его большинство членов Сената и Палаты представителей.
Германия стала первой страной Европы, пригласившей к себе для временного проживания тысячи беженцев из Сирии. Берлин призывает соседние европейские страны последовать его примеру.
Германия решила временно принять у себя около 5000 беженцев из Сирии. Самолет с первыми 107 приземлился в среду в Ганновере. Среди них приблизительно 30 мужчин, 40 женщин и 35 детей. Рейс из ливанского Бейрута организовали немецкие власти. В аэропорту беженцев встречает министр внутренних дел.
Для нас было важным дать четкий сигнал, что, как мы считаем, беженцы не могут больше оставаться в лагерях на сирийской границе. Мы должны принять хотя бы часть из них. Думаю, из соображений гуманности ни одно правительство в Европе не может проигнорировать наш пример.
Министр добавил, что еще около 500 беженцев из Сирии готовы принять Австрия. Сирийцев оставят в Германии до тех пор, пока для них не станет безопасным вернуться домой. Здесь их включат в программу культурного ориентирования, чтобы помочь интегрироваться в общество. Прибытие остальных сирийцев ожидается в ближайшие недели. Их привезут 25 чартерными рейсами. Международная правозащитная организация Amnesty International поприветствовала инициативу Германии и отметила, что другим странам Европы можно было бы последовать примеру Берлина.
В одном только Ливане, в котором 4,4 миллиона собственного населения, расположилось 700 тысяч беженцев из Сирии. В отношении одной только этой ситуации, думаю, Европа могла бы сделать намного больше.
По данным ООН, около 2 миллионов человек покинули Сирию, бежав в соседние с ней страны. В ходе двухлетнего конфликта погибло не менее 100 тысяч сирийцев.
В Украине стартовала кампания «Сильнее вместе». Ее цель – проинформировать о преимуществах евроинтеграции. С подробностями наши киевские корреспонденты.
Украинцев проинформируют о преимуществах евроинтеграции. В Киеве стартовала кампания «Сильнее вместе». В рамках проекта в разных городах состоятся встречи и дискуссии о деятельности ЕС и направлениях сотрудничества с Украиной.
В первую очередь, мы должны разъяснить общественности содержание договора, его преимущества для каждого украинца, влияние новых экономических условий сотрудничества с ЕС на украинскую экономику.
По словам главы председательства ЕС в Украине Яна Тамбинского, в ходе подписания соглашения об ассоциации с ЕС и зоне свободной торговли Украина откроет для себя возможности доступа к многомиллионному европейскому рынку, от чего получит пользу в том числе и Россия.
Ассоциация Украины с ЕС может быть полезной России, так как экономическое развитие и стабильность в одной стране всегда приносят выгоду ее соседям. Создается товарооборот, увеличиваются рабочие места.
По словам президента Торгово-промышленной палаты Украины Геннадия Чижикова, 70% инвестиций в Украину приходят из стран Евросоюза. И от сближения с Западом украинский бизнес получит существенные преимущества.
Возможность заимствования передовых европейских технологий и стандартов, практики производства и бизнеса, расширение круга бизнес-контактов и свободный выход на рынок 28 европейских стран, доступ к финансированию из фондов Европейского Союза для развития предпринимательства.
Согласно опросу, проведенному Фондом демократических инициатив, вступление в ЕС поддерживают 41,7% украинцев, а 31% выступают за присоединение к таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана. Украинцы видят свои преимущества от интеграции с Европой.
Я думаю, будет больше перспективы работы, но на самом деле, я думаю, немножко будет не очень выгодно финансово, особенно маленьким городам, потому что цены подрастут и изменятся как бы совсем другие тарифы.
Может, будет безвизовый режим, въезд в Европу. Может, я знаю, какие-то наши товары там пойдут.
Во-первых, европейцы – это культурная нация. Научат нас культуре, порядочности. Это прекрасно.
Украина надеется подписать соглашение об ассоциации с ЕС 28 ноября на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе. NTD, Киев, Украина.
Далее в выпуске. Экипаж МКС успешно вернулся на землю. Олимпиада 2020 пройдет в Токио. Йога смеха помогает онкобольным. Гонконгские стюардессы научатся защищаться от пассажиров. Экипаж 36-й экспедиции 11 сентября благополучно вернулся с МКС на Землю. Эта командировка на орбиту стала самой длительной в истории.
Рано утром в среду спускаемый аппарат «Союз ТМА-08М» успешно приземлился в казахстанской степи, доставив на Землю экипаж 36-й длительной экспедиции. С МКС вернулись космонавты Роскосмоса Павел Виноградов и Александр Мисуркин, а также астронавт НАСА Кристофер Кэссиди. Посадку обеспечивали 3 самолета, 12 вертолетов, 6 поисково-эвакуационных машин и 14 единиц вспомогательной техники. Все операции прошли в штатном режиме. Космонавты провели на орбите 167 дней, пребывая там с конца марта. Для Виноградова это был 3-й полет, для Кэссиди – 2-й и для Мисуркина – 1-й. Как отметил командир Виноградов, атмосфера в коллективе, цитата, «была замечательной, очень дружественной и теплой», конец цитаты. Виноградова считают ветераном Роскосмоса. Он самый возрастной космонавт за всю историю российской и советской космонавтики. В общей сложности он провел на орбите около 1,5 лет. В марте на борту МКС он отметил свое 60-летие. На МКС остались командир экипажа россиянин Федор Юрчихин, астронавт НАСА Карен Найберг и астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано. В конце месяца к ним присоединится экипаж следующей длительной экспедиции – космонавты Роскосмоса Олег Котов и Сергей Рязанский, а также астронавт НАСА Майкл Хопкинс.
Японская столица ликует. 7 сентября стало известно, что Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио. Подробности далее.
Десятки человек собрались у токийского столичного правительственного здания, чтобы отпраздновать победу. Согласно решению Международного олимпийского комитета, летние игры 2020 года состоятся в столице Японии. Токио удалось преодолеть опасения по поводу продолжающегося кризиса на АЭС Фукусима, а также отсутствие поддержки со стороны простых японцев. Соперниками города были Мадрид и Стамбул, которые неоднократно подавали заявки на проведение игр, но пока ни разу их не удостаивались. Токио! Премьер-министр Японии сказал, что игры станут показателем того, как страна восстанавливается после разрушительного землетрясения и цунами 2011 года. А вице-мэр Токио призвал собравшихся отдать дань уважения проигравшим соперникам.
Я ощущал горечь поражения, когда Токио не выбрали в прошлый раз, и я хотел бы, чтобы вы поаплодировали Мадриду и Стамбулу, которые также старались победить.
Несмотря на заверения Токио в том, что Олимпиада привлечет дополнительные миллиарды долларов и создаст тысячи рабочих мест, поддержка проведения игр рядовыми японцами до недавнего времени была слабой. В середине 2012 года «за» выступало только 47% населения. Однако, по данным последнего опроса, Олимпийские игры поддерживает уже 92% респондентов. Студентка и дизайнер Айси Мамина разработала логотип игр в виде венка из цветов сакуры всего за месяц.
Я разработала логотип с надеждой, что город будет восстановлен. Я действительно хотела, чтобы Олимпиада вернулась в 2020 году. И я выразила свои надежды через этот логотип.
Я надеюсь, это действительно поможет решить проблему с Фукусимой, чтобы иностранцы могли приезжать в Токио спокойно.
В отличие от Мадрида и Стамбула, Олимпиада в Токио уже проходила в 1964 году. Японцы так гордятся этим событием, что открытие игр 10 октября по сей день является государственным праздником. В целом для Японии это будет уже 4-я Олимпиада. Так, в 1972 году зимние игры проходили в Саппоро, а в 1998 – в Нагано.
Недавно в Китае завершился суд над опальным чиновником Бо Силаем. Его обвинили в коррупции и отмывании денег. Параллельно с этим на него подали иск в Канаде. Однако обвиняют его совсем в других преступлениях. Каких, смотрите далее.
Бывшего китайского высокопоставленного чиновника Бо Силая будут судить в Канаде. Судебное слушание по его делу началось 9 сентября в Верховном суде Онтарио. Сам ответчик на заседании не присутствовал. В Китае он находится под стражей. Недавно там завершился судебный процесс по его делу, в ходе которого его обвинили в коррупции, отмывании денег и злоупотреблении властью. Приговор пока не огласили, но, как ожидается, ему грозит от 15 лет до смертной казни. Однако в суде Канады против бывшего партийного функционера, которому когда-то прочили блестящее политическое будущее, выдвинуты совсем другие обвинения. Иск подала китайская практикующая Фалуньгун. Женщина начала заниматься этой медитативной оздоровительной практикой еще в Китае. Однако с 1999 года коммунистические власти КНР развернули против многомиллионной группы приверженцев Фалуньгун кампанию репрессий. Цзинь Жун рассказывает, что начала подвергаться гонениям в 2000 году, когда ей было всего 20 лет, и она только начала обучение в университете города Далянь. Сначала Жун на 17 дней задержали за то, что она воспользовалась своим законным правом подать апелляцию центральным властям в защиту Фалуньгун. Позже ее на месяц насильно поместили в центр для лечения наркозависимых. Она говорит, что там к ней применялись разнообразные пытки, чтобы заставить ее отказаться от своих убеждений. Вскоре после освобождения ей удалось выехать в Канаду. В 2005 году Жун узнала, что Бо Силай планировал совершить визит в эту страну. Она сразу же подала на него иск в суд. Узнав об этом, политик отменил поездку.
Наиболее жестокое преследование Фалуньгун было в провинции Ляонин, а Бо был активным участником преследования. У меня не было возможности привлечь его к суду в материковом Китае. Поскольку он собирался в Канаду, я решила обратиться в суд.
По данным западных СМИ, Бо Силай, будучи главой провинции Ляонин, инвестировал 1 миллиард юаней в реформирование тюрем. На один только исправительно-трудовой лагерь Масанзя ушла половина от этой суммы. Позже этот лагерь стал печально известным благодаря тому, что в его стенах пыткам подвергались тысячи незаконно заключенных практикующих Фалуньгун. Помимо пыток, приверженцы Фалуньгун и международные правозащитники также обвиняют Бо Силая в том, что он был одним из инициаторов кампании по насильственному изъятию органов у живых людей, узников совести. Утверждения об этой широкомасштабной практике были впервые подтверждены правозащитниками в 2006 году. Стоит отметить, что в случае первого судебного иска Жун против Бо Силая в Канаде власти КНР назначили адвокатов из Национальной юридической ассоциации. Жун говорит, что, посылая адвокатов в Канаду, Компартия на самом деле защищала не Бо Силая, а свою репутацию.
КПК должна сохранить лицо и свою власть. Изъятие органов со стороны Бо Силая показывает истинную сущность КПК. Конечно, она хочет защитить Бо Силая, но на самом деле она защищает не Бо Силая, а свою злобную сущность.
По неполной статистике, в целом судебные иски на Бо Силая за геноцид, пытки и преступления против человечности были поданы в более 10 странах мира, включая США и Великобританию. При этом открытым остается вопрос, будет ли и дальше Компартия защищать Бо Силая и собирается ли она снова направлять в Канаду адвокатов.
Тяжело ли быть инвалидом в России? На этот вопрос ответили международные правозащитники, выпустив отчет о том, как живется в стране миллионам людей с ограниченными возможностями.
В России люди с ограниченными возможностями здоровья по-прежнему имеют очень мало возможностей участвовать в общественной жизни. Эту проблему подняла в своем последнем исследовании международная правозащитная организация Human Rights Watch. Вышедший 11 сентября доклад называется «Барьеры везде. Недостаток доступа для инвалидов в России». В его основе лежат 123 интервью, взятые в 6 российских городах, включая Москву, Санкт-Петербург и Сочи. В целом в России, по официальным данным, проживает не менее 13 миллионов людей с ограниченными физическими возможностями. Это примерно 9% населения. На 118 страницах описываются проблемы, с которыми инвалиды сталкиваются ежедневно, такие как доступ к общественному транспорту и в места общественного пользования. У Татьяны Титковой из подмосковного Ореха-Зуева сын инвалид. При том, что у нее на руках имеется постановление суда, которое обязывает городские власти предоставить ей более просторную квартиру, они по-прежнему ютятся в маленькой, по которой Коля не может передвигаться в инвалидном кресле.
Сейчас мы живем в узкой квартире с узкими коридорами. Вот сама даже комната узкая. Вот вы можете обратить внимание, что негде даже на коляске проехать.
В 2012 году Россия подписала Конвенцию ООН о правах инвалидов, согласно которой обязана обеспечивать им должную среду для жизни. Власти также обязаны предоставлять инвалидам возможности трудоустройства, равные с остальным населением. Однако, как говорят специалисты, проблема в том, что соответствующие законы в России есть, а механизма притворения их в жизнь нет.
When it comes to accessibility, Russian law is fairly progressive.
Когда речь идет о доступности, российские законы сами по себе являются достаточно прогрессивными. Они гарантируют инвалидам доступ к инфраструктуре и информации. Однако проблема в притворении этих законов в жизнь. Отсутствуют регулируемые на федеральном уровне механизмы исполнения. Это приводит к тому, что миллионы граждан с ограниченными физическими возможностями, с разнообразными талантами, с вкладом, который они могли бы внести в общество, не могут вести активную социальную жизнь, заводить семью и нормально работать.
Незрячим не хватает осязательных и отражающих меток на тротуарах и в общественном транспорте. Денис ежедневно ездит из пригорода в центр Москвы на работу. Говорит, три раза падал с платформы для пригородных поездов, потому что не мог найти ее край. Один раз сломал руку.
Поскольку нет ориентиров каких-то более или менее удобных, внятных, приходится прибегать к другому способу. Это вот специально найти край платформы и вдоль него тростью его касаясь, вдоль него идти. Так мы хотя бы не рискуем свалиться туда.
А это уже Сочи. В следующем году вслед за Олимпиадой здесь будут проходить и Паралимпийские игры, на которые съедутся 1300 спортсменов-инвалидов. Власти пообещали запустить более 100 единиц общественного транспорта с доступом для инвалидных колясок, адаптировать сотни зданий и в целом сделать город более удобным для этой категории людей. Однако сочинские жители с ограниченными физическими возможностями говорят, что пока изменений не почувствовали.
Вот сейчас, вот, если захотите вообще погулять, вот рынок здесь недалеко, по рынку пойдете, там новые стройки, там строят один ларек на другом, одно здание на другом, все недоступны. Такие вот, не знаю, частные предприниматели. И когда я видел, что я вижу, что доступа не будет, я им говорю, ребята, вот на коляске надо делать. Мы все знаем, мы сделаем, я приезжаю, все не сделано.
Human Rights Watch призывает правительство России обеспечить исполнение федеральных законов, а также бороться с дискриминацией путем новых законодательных изменений. Кроме того, правозащитники считают, что необходимы усилия по изменению отношения общества к инвалидам. Сейчас оно негативное. Активисты говорят, что эти меры должны включать сильные публичные заявления на самых высоких уровнях власти.
Оказывается, чтобы бороться с онкологическими заболеваниями, нужно больше смеяться. Подробности далее.
Онкобольные пациенты в одной из больниц столицы Филиппин получают дневную дозу смеха. Как говорят инструкторы по так называемой йоге смеха, такие занятия повышают качество жизни и даже могут улучшить здоровье. По их словам, вынужденный смех имеет такую же пользу, что и спонтанный. Пациентов учат смеяться глубоким смехом, который часто сопровождается игривыми движениями и весельем. Основатель школы говорит, что даже 10 минут смеха в день может стать лучшим лекарством.
Когда вы смеетесь, это действительно природная борьба со стрессом. Мы все знаем, что 70-90% болезней происходит из-за стресса. Поэтому мы предлагаем им смеяться, чтобы избавиться от стресса и избавиться от рака.
Доктора в больнице такой метод лечения, конечно, не признают, но подтверждают, что смех действительно может помочь пациентам справиться с депрессией.
Нет статистически подтвержденных данных, что это может заменить основное лечение. Но это всегда позитивно влияло на пациента. И главное, это заразно.
Пациенты также отмечают, что занятия им помогают.
Это очень расслабляет и помогает устранить тот негатив, который мы ощущаем. Это то, что я чувствую, когда смеюсь.
Возможно, постоянно проводить такие занятия в больнице не получится, но врачи уже подумывают о том, чтобы устраивать побольше расслабляющих мероприятий для пациентов, особенно для тех, которые больны серьезными недугами и часто страдают от депрессий.
Буйные пассажиры стюардессам гонконгских авиалиний больше не страшны. Бортперсонал начали обучать боевому искусству.
Защищаться от пьяных и буйных пассажиров гонконгские стюардессы теперь будут с помощью приемов винчунь. Именно этому боевому искусству начала обучать свой бортперсонал авиакомпания Гонконг Airlines.
Поскольку винчунь можно использовать в очень ограниченном пространстве, он подходит для самолета, и вам не нужно делать никаких шагов. Вы просто стоите на месте и для самозащиты используете свои руки. Что касается учеников, некоторые обучаются быстрее, некоторые медленнее, но обычно научиться способны все.
Каждую неделю во время рейсов авиакомпании происходит примерно по 3 инцидента с участием неспокойных пассажиров, которые пускают в ход руки. Большинство таких случаев вызвано недовольствами из-за задержек рейсов. Гонконгские авиалинии предлагают всему служащему бортперсоналу записаться на курсы обучения винчунь. Ну а для вновь прибывающих сотрудников это уже обязательное требование.
Надеюсь, винчунь сможет защитить меня в случае нападения, не только на борту самолета, но и в повседневной жизни.
Курс обучения винчунь в Гонконг Airlines рассчитан более чем на 3 года.
Знаменитая Каролина Эррера предлагает женщинам грядущей весной поиграть с оптическими иллюзиями. Свою коллекцию дизайнер представила на неделе моды в Нью-Йорке, которая проходила с 5 по 12 сентября.
Оптическую иллюзию привнесла в свою новую весеннюю коллекцию Каролина Эррера. Показ венесуэльско-американского модельера состоялся в 5-й день недели моды Mercedes-Benz в Нью-Йорке. 74-летний дизайнер говорит, что для создания моделей черпала вдохновение в работах известных венесуэльских художников-кинетистов. Кинетикос в переводе с греческого означает «приводящий в движение». Кинетическое искусство играет с оптическими иллюзиями, и обычно работы кажутся проходящим мимо зрителям подвижными.
Вдохновившее меня кинетическое искусство почерпнуто у 2 венесуэльских художников, знаменитых в области кинетизма. Это Хесус Сота и Карлос Крус Диэс. И дело не только в использовании тканей и наложении их друг на друга с целью достичь эффекта кинетизма. Дело также в виртуальности и многомерности. Все это очень приятно вашему глазу.
Оптические иллюзии на юбках, платьях и даже фирменных вечерних нарядах Эрреры создаются за счет слоев шелка и органзы. Полосы и вставки делают модели еще более эффектными. Цветовая палитра от Эрреры грядущей весной – от айвори до коричневого и черного с вкраплениями розового и оранжевого.
Силуэты очень простого кроя, но очень женственные. Их очень легко носить, они очень подвижные. Вот чего мне хотелось в этом году.
Это был обзор мировых событий. С вами была Анжела Вологдина. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго, увидимся через неделю.